Добрый день, дорогие друзья! На волнах радиоканала «Воскресенье» программа «Гость в студии». Сегодня для вас ее проведу я, Мария Заостровных. Не так давно наш город отметил 85 лет со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина. Основные торжества, конечно же, сосредоточились в Ельцин-центре, поэтому нашу сегодняшнюю программу я предлагаю посвятить этой дате. А для начала я предлагаю послушать репортаж о том, каким Борис Николаевич Ельцин запомнился его ближайшим соратникам и помощникам, а также жителям нашего города. Франи Эдуардовне сегодня 80, в прошлом она инженер. В Советский Союз приехала к сыну Николаю из Баку в 1989 году. В 91-м принимала участие в первых президентских выборах. Голосовала за кандидатуру Бориса Николаевича Ельцина. Говорит, что как только узнала о его выдвижении, сразу же поспешила узнать, что же он за человек.
Активно, уже хорошо. С любого положения он в любой момент отвечал на любой вопрос. Отнесли с симпатией.
Франию Эдуардовну можно было встретить среди гостей Ельцин-центра. Именно в нем развернулись основные празднования 85-летия со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина. Они включили в себя экскурсии, концерты, встречи и открытые дискуссии. Среди гостей – министр экономики в правительстве Гайдара Андрей Нечаев, помощник Бориса Ельцина Георгий Сатаров, один из создателей НТВ Игорь Малашенко, журналист Николай Сванидзе и многие другие. В этот день все они делились воспоминаниями о Борисе Ельцине. Например, журналист и историк Николай Сванидзе запомнил Ельцина как абсолютного демократа.
Он был природный демократ, в таком классическом, если угодно, в Запад. То есть готовность в народ, готовность разговаривать с людьми, не боялся публики, мог выступить на митинге, умел это делать. А люди жили плохо, и это все видел Ельцин. И как человек честный, он на это реагировал.
На торжества, посвященные дню рождения Бориса Ельцина, Франия Эдуардовна пришла, чтобы послушать лекции от первого лица и поделиться воспоминаниями о своей жизни. Так называемую эпоху 90-х вспоминает с теплотой. Говорит, что несмотря на испытания, через которые проходила страна, жил народ хорошо.
Выжили? В полном смысле этого слова. Было лучше, чем сейчас.
Первая книга воспоминаний Бориса Ельцина вышла в 1990 году. Она называлась «Исповедь на заданную тему». Вот небольшая цитата из книги, приведенная с небольшими сокращениями. «Вроде бы никаких сомнений нет. Завтра состоятся выборы народных депутатов, и москвичи должны избрать меня. Я не сплю. Опять прокручиваю все ситуации, которые обрушились на меня за последние месяцы, недели и дни. Пытаюсь понять, где ошибался, а где отработал точно. Ошибки были, но я благодарен их урокам. Они меня подстегивали, заставляли работать с удвоенной, утроенной энергией. Вообще, это качество моего характера. В анализе ситуаций, событий я пропускаю все удачное и останавливаюсь на своих недостатках и ошибках. Поэтому ощущение постоянной неудовлетворенности собой». Конец цитаты. Первый госсекретарь при правительстве Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис говорит, что Ельцин всегда старался разобраться в себе, во времени, в котором жил, и в людях, которые его окружали.
Исповедь на заданную тему. Тот случай, когда человек сам желает разобраться в самом себе. Человек занимается политикой, человек ошпаренный властью, человек, который мог и умел добиваться тех целей, тех задач, которые считал необходимыми для решения. Что это за тема? Я думаю, что это тема о том, как жить достойно.
Франия Эдуардовна пришла в Ельцин-центр с сыном Николаем. Ему 58. В 80-е и 90-е был успешным ученым, занимался океанологией. Коллектив под его управлением не раз выдвигался на соискание государственных премий и наград. С приходом к власти Бориса Ельцина все резко изменилось. Финансирование научных проектов прекратили, многим пришлось уволиться, а тем, кто остался, перестали платить.
В 91-м году я в институте, помню, мы снаряжали группу для поездки в область с тем, чтобы привезли продукт научным сотрудникам, чтобы было им что кушать. Зарплату не платили. Я помню, нам выдали, значит, зарплату видеомагнитофонами.
Чтобы позаботиться о семье, Николаю пришлось уйти из науки и заняться бизнесом. Пошел работать в крупную компанию, занимающуюся цифровыми технологиями. Говорит, что если бы у него был выбор, предпочел, чтобы ельцинских реформ не было. Министр экономики в правительстве Гайдара Андрей Нечаев считает, что к тому времени необходимость таких реформ была очевидна. Но вот сил воплотить их в жизнь хватило только у Бориса Николаевича.
Для меня говорить о главной исторической заслуге Бориса Николаевича, то это, безусловно, то, что он решился на радикальные экономические реформы, положил на алтарь этих реформ свою фантастическую в тот момент популярность, положив на алтарь этих реформ свой политический авторитет и очень сильно рискуя, решившись на то, на что, собственно, не решился Михаил Сергеевич Горбачев.
Ельцин был одним из тех политиков, которые умели доверять людям. Он подбирал свою команду не из личных предпочтений, а исключительно исходя из профессиональных качеств человека. Первый помощник Бориса Ельцина Георгий Сатаров считает, что именно это обеспечило успех реформ, проводимых правительством первого президента.
Борис Николаевич подбирал людей, прежде всего, исходя из соображений того, как они могут работать. А что происходило дальше? Он им доверял. Это редко бывают политики, которые могут доверять. И это фантастическая ответственность для тех, кому он доверяет. А в ответ начинает твоя ответственность.
Бориса Николаевича Ельцина не стало 23 апреля 2007 года. За год до этого президент России Владимир Путин заявил, цитата, «Можно как угодно оценивать деятельность первого президента, но, безусловно, именно в то время, когда Борис Николаевич Ельцин возглавлял Россию, народ нашей страны, граждане России получили главное, ради чего все эти преобразования проводились – свободу. Это огромная историческая заслуга Бориса Николаевича. Как бы действовал каждый из нас, в том числе и я, в тех условиях, можно только догадываться». Конец цитаты. Итак, дорогие друзья, мы с вами вернулись в студию радиоканала «Воскресенье», и самое время представить моего сегодняшнего гостя. Это историк, доцент кафедры УРФУ Алексей Леонидович Соловьев. Вам он, конечно же, очень хорошо знаком. Алексей Леонидович, знаю, что совсем недавно вы были в Ельцин-центре. Расскажите, пожалуйста, о том, что вы там увидели, какое впечатление на вас все это произвело, и, конечно же, что вы обо всем этом думаете как историк.
Ну, действительно, на наших глазах город Екатеринбурге открылся уникальный проект, был создан Ельцин-центр, и общее впечатление, конечно, об этом проекте, ну, блестящее. То есть те американские политтехнологи, которые стоят за этим проектом и которые создали концепцию этого центра, они, конечно, поработали, ну, на хорошую такую пятерочку. Я бы не стал говорить, что на 5 с плюсом, потому что если бы там в большей степени была представлена какая-то оппозиционная точка зрения, это была бы более тонкая игра на подсознание.
А как вам фильм, который демонстрируется в самом начале? Вот прям только-только попадаешь на выставку, и сразу же 8-минутное красивое полотно, рассказывающее нам о свободе вообще, о ее пути.
Да, то есть потрясающее действительно полотно, мультяшное, вот с первых же мгновений, что подрастающее поколение детей, вот ввести, так сказать, в эту атмосферу, что вот есть добрые цари, есть злые цари. Добрые цари, естественно, нам всегда предлагали конституцию, велик Европе. Очень интересно так смотреть, что вроде как город Екатеринбург, и было действительно любопытно взглянуть, как оценен Николай II, да? Николай II оценен светло, но именно потому, что рядышком с одной стороны Витте, с другой Столыпин, и все идут опять же к Европе. Явная подтасовка, конечно, данных идет о том, что при Николае II появилась конституция. Никакой конституции там не было, и конституционной монархии там не было. То есть, с точки зрения историка, это, конечно, все смешно, если бы не было так грустно. То есть, проводится очень такая довольно примитивная, но эффектная идея противопоставления света и тени. То есть, мрачное такое вот имперское, советское прошлое.
Горбачевское.
Горбачевское, так точно. Ты, выход на второй зал в ельцинскую эпоху, и тут же свет. Тут же зеркала все эти, да, когда заходишь в зал, где путч, там, естественно, мрак, все баррикады, там танки какие-то, выходишь из этой эпохи, тут же тебе трамвай, там, вернее, троллейбус, там, устремленный в будущее и так далее. Очень интересно было посмотреть, где же там чеченская война, тень этой ельцинской эпохи, то есть она задвинута где-то за ширмой, ее абсолютно не видно, и если ты туда случайно не заглянешь, ты вообще эту чеченскую войну не увидишь. И всего лишь 3-4 экспонатика мимоходом в зале, посвященный выборам 96-го года.
Там на стенах очень много об этом написано, но кто же будет это читать?
Ну, в том-то и дело. То есть, по сравнению даже с другими залами, там не столько уж много и написано. То есть, все сделано для того, чтобы зритель просто так мимоходом прошел, и это не мешало, в общем-то, общей такой картинке. То есть, сама идея, конечно, 7 дней творения блестящая, когда ты вот последний 7-й день выходишь из этого полумрака ельцинского кабинета, и вот этот зал свободы, опять же, стекла, зеркал, всякие там подзорные трубы, которые позволяют все эти вот современные новостройки за окном оглядеть. То есть, действительно, ребята поработали очень и очень мощно. Но с точки зрения историка, конечно, вот ты, посещая этот Ельцин-центр, ловишь себя на мысли, а кому это все выгодно и для каких целей все это сделано? Потому что общая вот обстановка, она как бы тебя настраивает на дух вот этой вот протестантской культуры, навязчивости. Да, в каждом зале какие-то ребятки с американскими улыбками, что-то там тебе пытаются пропихнуть какую-то идею. Тут же стоят охранники, которые на тебя очень так злобно смотрят. И душа-то, она, знаете, вот на самом-то деле, она вот трепещет, она растеряна, потому что здесь же вот это вот какая-то вот концентрация серьезности и какие-то разговоры о свободе, светлом, так сказать, духе.
Охраны там действительно много. Я сама первый раз, когда там была, у меня, знаете, сложилось такое впечатление, что сам Ельцин где-то там вот ходит по этим залам, вот, и его вот эти вот ребята как раз-таки и охраняют. И пока вот мы не ушли далеко, хотела ваше внимание еще обратить на буквально на два момента. Момент первый – это галерея, большая панорама, которая посвящена нашему городу Екатеринбургу. Панорамные окна, они как раз-таки направлены на храм на Крови. С одной стороны, Ельцин – это человек, который подписал приказ о сносе Ипатьевского дома, а с другой стороны, он сам лично приехал на открытие храма на Крови. И еще хочу обратить ваше внимание на один момент. Уже конец экспозиции, где ельцинский кабинет, в котором сымитирована вот как раз та обстановка, в которой он сказал свою последнюю речь 2000 года, в которой он, собственно, попросил прощения за то, что не смог привести страну к тому светлому будущему, не смог сдержать своих обещаний. Вот что вы обо всем об этом думаете?
Ну вот, в отличие от предыдущего Ельцинского музея, который был создан профессором Кирилловым при Уральском, тогда Политехническом институте, Федеральном университете. Там-то как раз вот эта вот идея, вот именно участие Ельцина в жизни Свердловской области, Урала, она очень хорошо прослеживалась. То есть была конкретная идея привязки Ельцина к уральской истории. Здесь мы видим, что вот эти вот вещи, связанные с очень непростой эпохой правления Бориса Николаевича, никто же не спорит, да, что время было переломное, очень тяжелое такое время становления новой государственности, но все, что может так или иначе бросить тень на фигуру самого Бориса Николаевича, оно либо смазано, да, либо отведено в сторону.
А мне кажется, это логично, то есть мы же все-таки в Ельцин-центр приходим, а не в какое-то другое место.
Это логично, но вот для человека, который вырос в советскую эпоху, это очень напоминает вообще музей Ленина. Вот если вы посмотрите на этот Ельцин-центр сбоку, там даже вход чем-то мавзолей Ленина напоминает, только новая надпись «Ельцин». И памятник, который стоит этого Френделяна, он потрясающий действительно памятник, не случайно Наина Иосифовна в сердцах сказала на его открытии, я, говорит, понять не могу, почему он нравится и сторонникам Бориса Николаевича, и его противникам. А если мы посмотрим на этот белый памятник сбоку, мы что увидим? За фигурой Ельцина вот эти вот глыбы, вроде как уральского камня, хрусталя, но если сбоку посмотреть, полное ощущение, что вот он стоит на коленях на задворках драмтеатра и смотрит вот на эту вот блестящую, построенную своей рукой Россию, и гравировочка вот этой руки справа, троепалая его рука. Вот такое ощущение, что это просто, знаете, вот какой-то вот бес там вот с этими когтями, так сказать, нацарапал.
Я на самом деле настолько подробно к памятнику не приглядывалась, но думаю, что стоит еще раз сходить и действительно приглядеться.
То есть идея реальной какой-то вот клешни, понимаете? То есть я не знаю, чем руководствовался скульптор, когда создавал такое действительно потрясающее произведение, которое может устроить и ваших, и наших, но вот эта вот идея условного такого псевдопокаяния, она здесь наглядно показана.
Это как раз к вопросу о том, что Ельцин, уходя, попросил прощения у народа, покаялся.
Но давайте говорить откровенно, то есть покаяние, оно ведь выражается в чем? Когда человек искренне просит прощения за что-то, раскаивается в чем-то, да? А подавайте эту дежурную фразу, которую он сказал, как какое-то искреннее раскаяние за то, что он сделал. Да не было там никакого искреннего раскаяния. После выборов 96-го года, вот когда вот идешь по этому музею, четко создается ощущение, что второй президентский срок – это уже просто человек, правивший, не отходя от больничной койки. Там же весь зал, половина посвящена только этим вот всяким кардиограммам, доктору Дебейке этому, семье, которая его опекает. И дальше вроде как после разворота новому там правительству реформ вскользь и уже выход в это небытие, в отставку и так далее. То есть фактически второй президентский срок – это один зал, говорить-то не о чем. Собственно говоря, это же и есть финал. Человек ушел, потому что он просто уже, ну фактически, находился одной ногой на том свете. И это все прекрасно понимают.
Но он ведь сам ушел, и, на мой взгляд, это делает все-таки ему честь. И потом, он что, один был виноват в том, что страна в итоге не пришла к светлому будущему? Но, тем не менее, заметьте, он как лидер взял на себя эту ответственность.
Нет, безусловно, нельзя говорить, что Ельцин виноват один в чем бы то ни было. То есть сама система виновата в этом, созданная при его активном непосредственном участии. Вот общая идея, которая сквозит через все залы, что эпоха Бориса Николаевича – это была эпоха правды, эпоха честности, там подборка всевозможных цитат из иностранных лидеров, что он никогда не врал.
Извините, перебью. К слову, вы знали о том, что перфорация, вот тот стиль, в котором создан, сделан вот этот вот центр, это символ прозрачности ельциновской политики?
Ну, понятно, да. То есть это как бы вот даже не зная это, я не знал, но это идея. Идея, она ощущается где-то на подкорке. Но извините меня, если мы возьмем предвыборную программу, кандидат в народные депутаты Бориса Николаевича Ельцина за 90-й год, это перед первыми выборами, да, вот еще когда вот он в народные депутаты шел еще Верховного Совета СССР. И что мы видим в его программе? Значит, создать профессиональную армию. В Российской Федерации территориальное ополчение, срок службы 10 месяцев. Несение этой службы в местах призыва. Создать российскую партию на безаппаратной основе. Государственную власть будут осуществлять советы. Только 7-10% промышленного потенциала можно отдать в частное владение. Разработать программу добровольного переселения русского населения в Россию. Предоставить переселенцам льготы. Поднять зарплату, пенсии, стипендии. Осуществить программу повышения рождаемости. Отменить все привилегии. Передать спецдачи, спецсанатории детям, привлечь к ответственности вплоть до уголовной всех, кто довел страну и Россию до кризиса. То есть, когда все это читаешь, ты ловишь себя на одной банальной мысли. Но ведь все, что было реализовано потом, это полностью противоположное вот этой программе, с которой он шел на выборы и за которую на самом-то деле проголосовало население. Ведь давайте говорить откровенно. Все, что сделал Борис Николаевич, начиная с 91 года, это противоречило воле народа. Потому что воля народа была четко выражена на референдуме о сохранении Советского Союза. Воля народа была четко выражена в том, что голосовали вот за эту его предвыборную программу. И действительно была надежда, связанное на реформы, на преобразование. Это действительно было потрясающее время, и сама идея, конечно, сохранить память об этой эпохе, да, сохранить какие-то документы, видеоматериалы, это очень неплохая эта идея в основе, конечно. Но ежу было понятно, что, конечно, она будет реализована в угоду, вот угоду тем людям, которые в то время творили этот шабаш, и которые сейчас в Екатеринбург, в общем-то, со всей страны и со всего мира слетаются. Потому что слетаются самые настоящие забытые персонажи, давайте откровенно скажу, восставшие из ада, которые здесь молодежь фактически вот в этом настроении пытаются воспитывать. Потому что одно радует, что этот Ельцин-центр, он все-таки на задворках стоит, туда почти никто специально не пойдет.
Ничего себе задворки, центр города самый.
Ну, это ж условный центр города, потому что там никакой жизни нет. Центр города, если бы его поставили вот на месте пассажа, например, да, вот на площади 5 года, это был бы центр города, там бы ходили толпы народа. А тут зайдешь, вроде середина дня, в кафешке там 2-3 человека сидят, в магазине там, в книжном вообще ни одного посетителя. Одно радует, что все-таки это не совсем центр, это географический центр, но там жизни-то в этом месте нет, это же административный центр. Но специальные экскурсии туда привозят, и цель-то она ведь прозрачна, чтобы у нынешнего поколения школьников вот создалось совсем иное ощущение об эпохе 90-х годов. Не об этой вот тяжелой, мрачной и действительно такой, ну, трагичной эпохе, о которой надо говорить, потому что это действительно была эпоха надежд, светлых устремлений, веры. И первоначально Борис Николаевич, он действительно был очень популярный человек и правитель, и что там говорить. И наше поколение ему очень доверяло. Но потом постепенно происходила вот эта вот утрата веры. Почему она происходила? Почему происходило это разочарование? В концепции музея, естественно, это абсолютно не показано. То есть, если мы посмотрим зал 96-го года, там четкая идея. Идея того же 96-го года, что вот есть светлый путь реформ, который провозгласил Борис Николаевич, и жуткое, это коммунистическое прошлое, которое предлагал Зюганов. И то, что от Зюганова была спасена и от коммунистов России, это просто величайшая заслуга первого президента. То есть, понятно, с точки зрения либеральной идеологии, так оно и есть. И этот музей, он и интересен тем, что является вот именно образчиком этой идеологии. В этом он действительно представляет большую ценность.
Завершая вот эту вот часть нашего разговора, посвященную Ельцин-центру, хочу обратить ваше внимание еще на один зал, как раз-таки предпоследний перед залом Свободы. Там, если помните, фотографии с церемонии передачи власти Владимиру Владимировичу Путину, а также там висят портреты людей, которые тоже претендовали на пост главы государства. Некоторые фамилии мы помним, такие как Немцов, Явлинский, какие-то фамилии мы уже не помним. Сейчас хочу спросить у вас, Алексей Леонидович, как как вам кажется, вот почему все-таки Владимир Владимирович Путин?
Ну, давайте вспомним вот ту информацию, которую до нас доносили на начало нулевых годов. Потому что истинного расклада положения и всех этих кремлевских интриг мы, конечно, не знаем.
И не узнаем, я думаю. Да и надо ли, опять же.
Ну, может быть, кто-нибудь когда-нибудь и узнает через определенное количество времени, да? Но вопрос это, безусловно, риторический. Но тогда ведь информация абсолютно четко прослеживалась, что проект тогдашней партии «Единство» и проект под названием «Путин» был предложен Ельцину Борисом Абрамовичем Березовским. Если помните, то это он был родоначальник этой конструкции. И насколько тогда шла об этом речь, было такое предубеждение, что Ельцин, он как представитель, с одной стороны, силовых структур, а с другой стороны, выходец из клана Собчака, он продолжит и сохранит вот тех самых людей, которые выросли в ельцинскую эпоху у власти. И давайте говорить откровенно, по большому счету Владимир Владимирович этот проект так или иначе реализовал. Другое дело, что он удалил от власти тех, кто не понял одну простую вещь, что если ты выдвинул кого-то во власть, ты не имеешь права им кукловодить и наглеть после того, как этот человек стал лидером. Мы знаем, что эти так называемые олигархи, так называемая семибанкирщина, которая правила страной после 96-го года, она наглела до того, что пыталась руководить и кукловодить молодым тогда и неопытным еще главой российского государства. Поэтому, естественно, она была очень жестко отстранена от власти. Но в целом, обратите внимание, привилегии семьи, привилегии приближенных Бориса Николаевича, его самого, они были сохранены, то есть он выполнил вот это обещание. И даже сейчас, когда Путин или Медведев говорят о мрачной эпохе 90-х, они все-таки, и, наверное, здесь все-таки надо отдать им должное, они, говоря об этой эпохе и сваливая, как любой, в общем-то, правитель на предыдущую эпоху, все проблемы современности, они как-то стараются все-таки саму фигуру Бориса Николаевича особо критике не подвергать. И это на самом деле вот правильно и по-человечески, потому что, ну, ты же выходец из этой эпохи, ты ставленник этой эпохи, и поэтому, ну вот какие-то элементы порядочности они должны быть. К сожалению, ни у Бориса Николаевича, ни у Михаила Сергеевича, ни у предыдущих наших правителей этой порядочности не было. Они все валили на своего предшественника и называли их, в общем-то, любыми нехорошими словами, в отличие от современных правителей, и тут вот эта вот явная параллель, она видна. Поэтому, подводя итог вот этим размышлениям, следует сказать, что, наверное, надеялись на то, что новый режим, он сохранит вот то наследие ельцинской эпохи. Ну и согласитесь, в плане каких-то либеральных преобразований, в плане частной собственности, это все и сохранилось. Это было продолжено. Изменилась только риторика внешней политики, риторика, скажем так, идеологическая, риторика противостояния и отношения с какими-то внешними центрами. И это тоже, в принципе, неизбежно было, потому что Россия, несмотря вот на ту идею, которая тоже подспудно в Ельцин-центре проводится, о том, что надо было избавиться от мрачного имперского прошлого. Россия изначально мыслилась и развивалась как имперская страна. И поэтому отказ от имперскости, это фактически означает отказ от самой себя. То есть такие огромные державы, они не могут существовать по-другому. Они либо разваливаются на отдельные небольшие государства, и, собственно говоря, многие идеологи реформ и либеральных преобразований, они не прочь это все сделать и до сих пор говорят, что это был бы правильный путь, потому что тогда наконец-то Россия бы обрела эту долгожданную свободу. А они понимают одну простую вещь, что Россия изначально создавалась по-другому, мыслилась по-другому, и в таких географических широтах, в таких северных широтах разделение России на какие-то мелкие государства, это будет означать просто, ну, геополитическую катастрофу, потому что здесь поодиночке не выжить, это фактически отдать себя под контроль той страны, того хозяина, который будет эти территории держать в своих руках. Это все очевидно.
Алексей Леонидович Соловьев, доцент кафедры УРФУ, историк, был сегодня у нас в гостях в рубрике «Гость в студии». Алексей Леонидович, спасибо вам большое за такие подробные и очень обстоятельные ответы. Нашим радиослушателям мне остается сказать, что, к сожалению, на сегодня у нас все. Но разговор о ельцинской эпохе как таковой мы, конечно же, продолжим в одном из ближайших выпусков программы «Гость в студии». А на пока, напоминаю вам, что в студии была ведущая Мария Заостровных. Спасибо вам большое за внимание, дорогие друзья, и до новых встреч!